Братья так предложили, чтобы на этом общении мы немножко порассуждали о воспитании детей, потому что это, я думаю, наше самое большое переживание о детях наших, чтобы они могли быть наследниками вечной жизни. И знаете, когда однажды к Иисусу подошла одна женщина с такой просьбой, у нее дочь была больная, одержимая, и она говорит: «Господи, помилуй меня, помилуй меня». То есть, кажется, ну не она же болеет, а дочь ее, помилуй дочь, как-то может понятней. Но нет, вот эта скорбь этой семьи, это была ее скорбь. И я думаю, мать не меньше страдала, чем дочь. Помилуй меня. Вот это правильное переживание наше о детях наших. Знаете, когда мы недавно проводили семинар молодежи в одном городе, ну и как-то подошла такая записка с просьбой: «Братья и сестры, помолитесь за мою маму, она неверующая». И знаете, когда я так посмотрел в ряды, я сразу понял, от кого эта записка. Сидит и плачет. Потом еще на одном общении подростков были покаяния. Потом один мальчик подходит ко мне и прямо на ухо шепчет: «Дядя Володя, вы помолитесь о моих родителей. Я-то покаялся, а они еще нет». И в том городе, где я рассказывал о семинар молодежи, мы потом спросили: «Встаньте те, у которых родители неверующие, или у которых, ну, одна часть неверующая, или отец, или мать». Знаете, почти половина встала молодежи. Дети плачут о родителях своих. И знаете, как-то так скорбно, так сердце сжимается. Дети плачут о родителях своих. Но тем более у нас должно быть переживание о детях наших. Мое желание было порассуждать о подростках. Хотя мы и говорили и на семинарах, детских работниках уже много об этом, и на пресвитерской конференции. Но мы видим, насколько велика нужда именно правильно понять подростков и правильно им помочь. Мне сначала хотелось прочитать несколько стихов из послания к Титу. Вторая глава с 11 по 14 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Я думаю, мы все нуждаемся в присутствии Божьем, особенно в наших семьях, в благословении Божьем. И здесь написано: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас». Вот когда мы в благодати Божьей, тогда вот эта благодать Божья, или Бог учит нас, вот как нам правильно поступать. Здесь конкретно говорится, что нам нужно отвергнуть, что с нашей стороны требуется, и что сделал со своей стороны Бог. И дальше вот именно вот эта мысль здесь: приготовить или очистить себе народ особенный. И вот мы являемся этим народом особенным. У нас особые принципы жизни, у нас уклад жизни другой, у нас как-то все по-другому, не так, как в этом мире. Народ особенный. И знаете, когда мы читаем в Слове Божьем, мы находим много таких мест, где на этот избранный народ Божий были многие нападки. И знаете, особенно вот хотелось пометить эту сторону – именно на народ особенный, на их детей, на их наследие. Вы помните, когда народ израильский был в Египте, и там настолько уже размножился, что вышел такой указ в книге «Исход» 1 главы, 22 стих. Там был указ всему народу, чтобы они бросали мальчиков, у которых родятся у евреек, чтобы они бросали их в реку. То есть так начинались вот эти гонения на народ особенный. Сперва на детей. Вот их бросайте туда, в реку. Их уничтожьте, их умерщвляйте. Дальше, когда они уже просили о выходе, там фараон говорит, а зачем с детьми? Вы ладно, а зачем детей трогать? А зачем вы с ними? Их оставляйте здесь. То есть мы постоянно видим вот такое особое давление на детей. Мы также видим, когда в книге Есфирь, которую мы сегодня уже слышали, может, завтра мы и об этом тоже услышим, вот там сказано, когда был этот подписан указ, чтобы истребить этот народ в определенный день, там сказано так, истребить и малого, и старого, детей и женщин. То есть и малого, и детей. То есть опять ударение именно вот на этот народ особенный и на их детей. Когда Иисус родился, и когда вот там царь Ирод так очень был озлоблен на том, что волхвы не пришли и не возвестили, и потом это зло, которое было на него, он излил на детей. И было избиение младенцев. До 2 лет. Вот так эти страдали, это эти дети страдали от того. И знаете, вот такой народ особенный. И особые нападки и на детей. Я думаю, друзья, мы это видим и сегодня, правда же? Вот особое такое нападение на детей. Можно сказать, дети с малых лет подвергаются к таким большим испытаниям, большим нападкам. И в школах они стараются уже ввести их в оккультную связь. Потом все эти грязные действия, или грязные грехи, плоти, они стараются уже осквернить детей с малых лет. Такие великие нападки на народ особенный и на детей, на детей. Но знаете, когда мы читаем дальше, там мы видим спасение вот от этих нападков было одно. Когда мы вначале читаем в Исход «И возопили к Богу». Возопили к Богу. То есть, когда сами ничего не могли сделать, они возопили к Богу. Дальше в книге Ездры мы читаем, они назначили пост и упросили Бога. Потом в книге Есфирь тоже там пост назначили. И Иов, когда он тоже вот так каждое утро приносил жертву, просил и говорил, может быть, дети мои согрешили и похулили Бога. То есть воззвал к Богу. И это было спасение этого народа особенного и его детей. Знаете, вот воззвать к Богу. И это мы сегодня тоже хотим вместе с вами, может, возвысить голос к Богу, просить у Него милости, охраны и защиты о наших семьях, о нас самих и о детях наших. Знаете, подростковый возраст – это возраст очень сложный. Очень сложный возраст, на котором самое большое мы теряем. То есть у нас потери бывают и больше, или больше всего уходят в мир именно в подростковом возрасте. То есть на этот возраст особые такие нападки. И поэтому часто и мы делаем как-то вот такие ошибки, когда мы не имеем правильного подхода к подросткам, когда мы неправильно к ним относимся. И иногда подростки сами так исповедуются и говорят, вот нас оттолкнули дома, нас никто не понимает, нас не любят, нас все ругают. То есть они вот сами имеют такую большую борьбу, а такой особой помощи они не видят. И тогда бывают большие трудности вот в этом возрасте. Мне хотелось бы узнать, поднимите руку, у кого в семье есть подростки? Многих, да, почти у всех. Но у кого-то еще подрастут и будут подростки. Знаете, вот это действительно очень серьезный период жизни, который есть у подростков. Во-первых, мне хотелось немножко остановиться, что много хорошего в этом возрасте. Можно сказать, это самый лучший возраст для евангелизации. Они очень хорошо воспринимают эти истины, которые служат для спасения их души. То есть они могут понимать путь спасения. В этом возрасте многие каются, обращаются к Богу, каются о своих грехах, видят себя грешниками. Но знаете, наша задача в этом возрасте им больше объяснять этот путь спасения, показать им, насколько мы имеем преимущество, именно следуя этим путем за Иисусом Христом, этим узким путем идти. В этом возрасте они много читают, много они задают вопросов уже серьезных, которые описаны в Библии. На подростковых общениях мы иногда даем возможность задавать вопросы. И знаете, я иногда удивляюсь, насколько подростки уже задают серьезные библейские вопросы. Их очень интересует, вот как это понять, как вот этот стих понять, как вот это место понять. И знаете, вот здесь нам нужно особое, как-то найти время для подростков, чтобы объяснять им. И когда они дома к нам подходят с непонятными вопросами, может, вместе с ними так порассуждать. Если мы и сами не знаем конкретного ответа, хорошо, если мы и сами признаемся и говорим, это место и мне не совсем понятно, но давай вместе находить как-то ответы в Библии. То есть вот это возраст, где у них есть искание, где у них есть интерес к Слову, где они хотят больше познавать вот эти истины. И хорошо, когда мы это используем, эту возможность, и даем им уже ясных таких ответов на эти вопросы. Их очень интересует в этом возрасте история. Старый Завет очень их интересует. Как там было, вот историческое. Особенно они любят подражать героям веры. Обычно у них у каждого свой герой. Кто-то подражает Иосифу, кто-то Аврааму, кто-то Даниилу или еще кому-то. И знаете, там такие моменты, где особо описаны переживания такие, которые связаны с риском. Вот как у Даниила, да, был брошен в ров, там к львам. То есть это риск такой. А как Даниил был стойкий и устоял в этом искушении или в этом испытании? И вот они подражают, и особенно они даже мечтают побыть где-то в тюрьме, побыть так, в таких ситуациях, где слежка такая, где ну, связано с риском, перевозить литературу, особенно в то время, когда гонения были. И знаете, они уже строят себе какие-то планы, как бы вот так обхитрить, чтобы не отобрали Библию. То есть это вложено в них, и оно особое влечение к такой жизни, которая связана с риском, которая тянут их тоже к каким-то подвигам. И хорошо, когда эти намерения направлены в хорошее русло, когда они переживают именно о деле Божьем или стараются вот так подражать хорошим, положительным героям. Я помню, когда мы были такими подростками, мы хотели сделать печатный станок. Но тогда не было у нас Библии, мы очень жаждали иметь свое личное, хотя бы Евангелие, а у нас этого не было. И знаете, мы так понимали, что это рискованное дело, надо все делать подпольно, чтобы никто не заметил. Ну и мы построили себе под землей такой домик, дальше прорыли канал такой, там сделали склад, там хотели мы сложить уже готовую литературу. Все предусмотрели, снаружи ничего не видно было. Ну а желание такое, ну чтобы у народа Божьего была литература. Ну, мы из дерева там сконструировали какой-то станок, вырезывали буквы разные. И знаете, первый лист, который мы напечатали, стихи из Библии взяли такие, ну, с большими крупными буквами получилось. и очень размазано, но первый листок получился у нас. Знаете, как мы радовались, что-то получилось, еще что-то совершенствовать будем потом, наш склад наполнится литературой. Знаете, мы много занимались этим, всегда следили, чтобы нас никто не заметил, даже родители об этом не знали. Потом, правда, мы отцу сказали, понимали, но вдруг нас арестуют, а отец не будет знать. Ну и рассказали это папе. Он, правда, немножко испугался. Но время такое было. Знаете, у нас не получилось напечатать. В склад ни одна литература не попала, ни одна книжка. Но рвение, а стремление такое было. Я теперь вспоминаю, это было положительно. Это была такая энергия в нас. Это как-то вот стремление к этому было. Потом мы взялись переплетом заниматься. Получилось. И после, сколько пригодилось оно, когда мы были уже в молодежи, занимались переплетом уже настоящей литературой. То есть я хотел этим то сказать, что в этом возрасте у них есть такое стремление именно сделать какой-то подвиг, что-то такое рискованное. Важно, чтобы в этом мы направляли их правильно, потому что если они эту энергию не здесь используют, тогда они найдут где-то проявиться в мире, где-то подвиг они совершат, какой-то риск они сделают, но уже сделают это в греховном. И будут хвалиться один перед другим, когда совершают уже какие-то преступления. Друзья, так важно удержать подростков, чтобы они могли вот эти стремления направить правильно. Потом, очень важно в этом возрасте утвердить их веру. Потому что до этого, когда они были детьми, они больше воспринимали все верою. А вот когда они перешли в подростковый возраст, здесь у них получается много сомнений. То есть это сомнения, а подлинно ли это так, а так ли оно сходится ли с реальностью в жизни. И даже Библию иногда подвергают сомнению. И многие подростки даже думают, а может и вообще Бога нет. То есть такие сомнения приходят. И как важно, чтобы мы в этом возрасте утвердили веру этих подростков. Вот здесь есть такое место в послании к Ефесянам, в 3 главе, с 16 стиха. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьею». То есть вот здесь верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы были укорененные и утвержденные. Вот в этом нуждаются наши подростки. Чтобы их утвердить. Если подросток утвердится в истине, то это остается у него на всю жизнь. Он настолько укоренится в Иисусе, что с радостью будет следовать за Ним дальше. Но в этом им нужно помочь. У них в этом возрасте столько колебаний, столько вот подвержений разных вот таких сомнений, потому что они очень тщательно наблюдают теперь за нашим хождением, проверяют, сходится ли то, что мы им говорим, и то, что мы делаем, то есть наши дела со словами. Они контролируют жизнь не только родителей, контролируют жизнь служителей, членов церкви, особенно тех, которые с ними занимались в детских группах. Они такое тщательное у них наблюдение. И если где-то мы поступаем неправильно, это удар по них. Это разрушает их веру. Они приходят в сомнение и думают, они говорили нам об уповании на Бога, а когда сами не уповают, когда сами ропщут, и тогда вот это нарушает веру или разрушает веру подростка. Знаете, для этого очень большая ответственность лежит на нас, чтобы утвердить их веру. чтобы они действительно были укорененными. Для этого нам нужно быть особым примером упования на Бога, особым примером для молитвенной жизни. Вот иногда, когда с ними беседуешь, они говорят: «А в церкви тоже мало молятся, а они тоже не поют». То есть они все наблюдают, кто молится, кто поет, кто как себя ведет, кто как себя одевает. И знаете, всему подражают. И поэтому важно, чтобы мы были истинным примером для них, чтобы утвердить их веру, чтобы они были укорененные. Ведь сколько сегодня ветров лжеучений, сколько ветров искушений, и все на подростков. А если они твердые, укорененные, тогда они могут устоять. Я уже немного говорил о этой энергии, которая в них. У них сила такая есть, да? И поэтому важно, чтобы мы их правильно направили, чтобы как-то они были заняты. Заняты, может, и физическим трудом. Их очень интересует или влечет, когда в подростковой группе вместе организовывают какие-то вот такие физические работы. У кого-то огород прополоть или перепахать, или еще что-то сделать, там дрова поколоть. То есть оно объединяет их. У них энергия есть, сила есть, и хорошо, когда вот так они могут это сделать. Я знаю подростков, которые сами искали себе вот такой работы. И делали они это так, чтобы другие не замечали. Вот где-то вечером, когда уже знают, хозяева спят, они быстро раз и дрова сложили все. Уже днем они узнали, куда надо сложить или уголь занести. И они были очень довольны, когда этот номер у них прошел. Значит, никто не заметил, никто не увидел, и они довольны. Но когда кто-то замечал, они немножко так приуныли. Знаете, энергия есть, их правильно нужно направить. Праздность приводит к падению. И вы, наверное, сами видите и в своих семьях, что теперь такое время, где очень тяжело найти какую-то работу для детей, да, для подростков, и, ну, особенно и для молодежи. Но чтобы их занять, чтобы их приучить больше к труду. Но об этом, может, тема еще будет. Но мне хотелось именно сказать эту мысль, что эту энергию нужно направить в правильное русло. Чтобы они участвовали и дома, может, больше им доверять. Не думать, что они, может, плохо сделают работу. Пусть первый раз не получится, но задействовать их, чтобы только не были праздными. И знаете, дальше хотелось больше остановиться о внутренней борьбе, которая у подростков. Мы недавно были вместе руководители молодежи Средней Азии и Сибири. И когда вот тоже вот эта тема там была немножко о подростках, потому что много трудностей именно в переводе из подросткового возраста в молодежь. И пока они свыкнутся с молодежью, пока сольются, бывают большие трудности у них. И тогда после этой беседы многие из руководителей молодежи подходили и говорили: «А мы никогда не обращали даже внимания на подростков. Ну, они тихо сидят, тихо себя ведут. Ну, мы думали, они еще мало знают, потихоньку так сольются. Но у них очень большая внутренняя борьба». И они так ждут помощи, они так ждут, чтобы им помогли вот в этой борьбе как-то одержать победу. Знаете, неудачи приводят их к большим разочарованиям и унынием. Если что-то у них не получается, они сразу в такое уныние впадают. У них такая борьба: «Нет, у меня не получается». Или, наверное, даже заметили, когда кто-то из подростков стихотворение рассказывает. Они так волнуются, так переживают. И если где-то они забыли, запнутся где-то, у них сразу решение такое: «Все, я больше стихотворение рассказывать не буду». То есть у них такая большая борьба потом, или такое уныние, а в этом их нужно поддержать. Как-то ободрить: «Ну пусть, не получилось, но не страшно, давай еще побольше как-то подучим, в следующий раз лучше». Они этого ждут. Иногда они в таком состоянии или в борьбе думают, ну теперь все на меня пальцем показывают. Ну вот, уже такой большой, а ничего не умеет. И вот с такими мнениями у них борьба. Они ждут поддержки, может, даже немножко похвалить можно их, как-то вот немножко, ну, поднять вот их настроение, чтобы они в этом унынии не падали духом и не унывали. И у них очень большая внутренняя такая борьба от того, что они в этом возрасте уже погрязли в некоторых грехах. А иногда в таких тайных грехах, о которых они не могут избавиться или не могут это высказать, не могут признаться, им стыдно признаться. И они вот в такой большой-большой борьбе. А знаете, они очень так ждут, чтобы хоть кто-то поинтересовался. Вот как у тебя дела? Может, чем-то помочь? То есть они этого ждут. Ко мне один подросток подошел и говорит, у меня была такая внутренняя борьба, я так ждал помощи, я думал, родители ко мне подойдут. Я начал себя вести так вызывающе, чтобы на меня обратили внимание, а никто не поинтересовался. Потом, говорит, приехали гости к ним. Он начал там тоже вот так прохаживаться между гостями. Ну, думал, ну, может, братья хоть заметят мою борьбу. И говорит, и братья даже не обратили на меня внимания. И потом он говорит, я вышел на улицу, и в решении такое, все, я уйду в мир. Я никому не нужен, никто на меня не обращает внимания. А сам открыться не может. Такая большая борьба. Стыдно признаться во всем или открыть. Так ждал, хотя бы кто-то заговорил с ним. Никто не смел, или никто не нашел время для него, или не заметил его. И говорит, долго-долго вот такая борьба была, уйти в мир. И только по милости Божьей Бог удержал его. Но знаете, вот такая действительно очень-очень большая внутренняя борьба. Мне приходилось с одним подростком два вечера вот так долго с ним беседовать и долго молиться, усиленно молиться, пока он мог открыть уста свои, своем переживании. Он сам ко мне подошел и говорит, мне так тяжело на сердце, мне надо исповедаться. Ну, мы так побеседовали с ним, он молчит. Ну скажи, расскажи, что с тобой, как, ну что у тебя на сердце? Ты мне хочешь сказать? Кивает головой, хочу. Ну скажи, не могу, говорит. И мы молились с ним вместе, плачем, и он трясется весь, открыться не может. И так мы целый вечер с ним просидели, и он так и не мог открыться. На другой раз я опять подошел к нему. Опять вот так начали. Ты хочешь? Да, я устал уже. Ну, расскажи. Пусть даже стыдно будет. Но это все между нами и Богом. Открой. Хочет и молчит. И знаете, вот так мы другой вечер, несколько часов, вот так молились, переживали с ним. Такая внутренняя борьба. И вдруг он открылся. И знаете, как он меня обнял потом, как он заплакал. Я думал, он меня раздавит. Такая радость, вот в этой борьбе, а теперь наконец-то он смог, наконец-то открылись у него уста. Вот такая большая внутренняя борьба вот у них. И знаете, им нужно в этом помочь. Поэтому, сестры дорогие, важно, чтобы мы нашли ключи к ним, чтобы мы замечали их в этой большой внутренней борьбе, чтобы они могли открыться. И знаете, в этом будет уже очень-очень большая победа. И знаете, иногда у них и после того, как они открылись, рассказали о своих переживаниях, иногда бывает с другой стороны потом борьба. То есть вот теперь они открылись, и они думают, да, теперь они будут на нас только и смотреть вот так со стороны, или косо смотреть. Теперь обо мне такое мнение у них. И вот лукавый старается с другой стороны опять эту борьбу увеличить. И после исповедания У них бывают иногда такие сомнения. Ну зачем я это только рассказал? Зачем я это только открыл? Теперь мне стыдно. Теперь даже в глаза не могут смотреть. Иногда обходят нас тогда стороною, подальше. Им стыдно с нами встречаться. Знаете, вот здесь важен тоже правильный подход. Здесь нужно особое внимание им уделить, как-то подойти, поинтересоваться, ободрить, чтобы, может, вместе еще раз помолиться, но чтобы вот в этой борьбе они могли одержать победу. У них очень-очень большая внутренняя такая борьба. И знаете, очень много борьбы у них именно в этом плане, потому что этот возраст, очень большой интерес у них к противоположному полу. И из любопытства они иногда впадают вот в такие грехи против целомудрия, в которых они вот так не могут открыться или так завязли, что впоследствии они приносят очень тяжкие последствия. Именно из-за того, что они в подростковом возрасте погрузились уже вот в эти все грехи. И даже один мне вот тоже вот так как-то открылся и говорит, вот из любопытства или из-за незнания он настолько погряз, потому что связался там с неверующими, и они ему всему и научили. Кажется, и из-за незнания, а потом с другой стороны, и любопытно что-то узнать, что-то еще больше уразуметь. И вот они впадают вот в такие сети. А в этом важно им помочь. Библия нам прямо говорит, «Юношей также увещевай быть целомудренными». К Титу 2 глава 6 стих. Увещевай. В этом есть необходимость, в этом есть большая потребность, в этом нуждаются подростки, чтобы их увещевали. Потому что у них очень много в этом искушений. Тем более вот в наше время сегодня, когда столько литературы грязной, столько картин этих всех. Можно сказать, в школах чему их только не учат там, да? И что они там только не познают или не видят? И не только теории, но и практику. Знаете, ужасно, что происходит сегодня в школах. И вот поэтому дьявол всегда направлен для того, чтобы этот стыд убрать. Вообще, я читал в одной брошюрке, там хорошо так было описано, что стыд – это та частица или та искра Божья, которая предохраняет нас в целомудрии, в чистоте, во всех нравственных вот, отношениях или поведениях. Стыд удерживает, то есть стыдно что-то плохое сделать. А сегодня направление мира другое, чтобы нарушить, чтобы убрать этот стыд, чтобы не было стыдно. Для этого и вся эта литература грязная, для этого и вся эта одежда обнаженная, и все, чтобы лишь бы потеряли стыд. А потом, когда стыд утерян, тогда они идут на все эти постыдные грехи. Поэтому нам важно, как родителям, как матерям вам, особенно сохранить стыд у них, сохранить, чтобы действительно они жили в целомудрии, в чистоте, и чтобы вот в этом они имели особую такую, можно сказать, молитвенную защиту. Ведь мы не сможем оградить их от всех этих грязных картин. Да, они везде, на каждом углу, да, везде это понаклеено, понавешано. Но мы можем их оградить молитвой. Когда мы усилим молитву, чтобы Бог сам их оградил, когда они и даже находятся в окружении всего этого влияния, но они ограждены молитвой, Господь их тогда сохранит. Значит, в этом возрасте, я уже говорил, очень большой интерес к противоположному полу. И у девочек бывает большое стремление к влюбчивости, чтобы понравиться. И здесь у них и поведение, и одежда вот такая, чтобы их, ну, на них обратили внимание. Знаете, в этом особенно мамы могут помочь. Как-то вот уже с ними дома поговорить, дома направить такой скромности, да, чтобы у них и поведение правильное было, чтобы доверие к Богу было. И многие именно начинают вот в этом возрасте впадают в тщеславие, в гордость, именно из-за того, что им хочется выделиться, чтобы на них обратили внимание. Это свойственно подросткам. Поэтому важно, чтобы мы могли им правильно в этом помочь. Еще у них есть очень большое желание к чему-то возвышенному, к сверхъестественному. И из-за этого они нередко впадают в оккультную зависимость, в зависимость с оккультизмом или с нечистыми силами. Она часто начинается безобидно. Там в какие-то игры такие играют, как в школе обычно. Там на двух пальцах кого-то поднимать, что-то шепчут, свет выключают и на двух пальцах спокойно поднимают кого-то. И вот так потихоньку впадают в зависимость. Там гадания, там разные приметы, значит, все это суеверие. И, можно сказать, многие из-за этого интереса к такому возвышенному. Один мне как-то тоже рассказал, говорит, я с 14 лет занимаюсь черной, белой магией. Мне очень интересно было все это познавать. Мне хотелось что-то иметь такую силу, какую другие не имеют. И вот он попал в такие сети, в такую ловушку, что теперь от этого не может избавиться. И говорит, я часто выхожу из тела. Значит, где-то витаю, а сам, тело лежит на диване, вижу, свысока вижу, как я там лежу, как родители подходят ко мне, видят, как будто сплю, а сам витаю в воздухе, имею там общение с духами. И вот, говорит, это повторяется у меня почти каждый день, последнее время чуть пореже. И вот, говорит, потом возвращаюсь опять в свое тело, а здесь так. Такие мучения, такие головные боли, такие переживания. Подросток вошел в такое, начал к экстрасенсам ходить. Они прямо ему говорят, у тебя на лбу уже печать Антихриста. То есть уже печать у тебя есть. И вот в такую зависимость попадают иногда подростки, именно из-за того, когда они вот бывают именно вот в этом влечение к чему-то возвышенному, к чему-то особенному. Какая-то энергия потом проходит через них. А сегодня такой литературы очень много. И раздают ее, можно сказать, за бесценок. И также в школах уже сколько вот программа такая, чтобы именно вести их в связи с оккультизмом. Я уже раньше говорил, как в школах, допустим, урок такой, задают им задание, что вы думаете о домовом, вот напишите сочинение об этом, или что вы ощущаете, когда у них урок такой, перевоплощение, допустим, в кошку, превращайтесь теперь в кошку, представьте себе, что вы кошка, мяукайте, одну руку немножко вперед, теперь расслабьтесь так, и потом спрашивать, что вы ощущаете, теплоту кошки или что-то шерсть ощущают. Вот так вводят их в связи с оккультизмом. И буквально, можно сказать, настолько прогрессирует это сегодня в школах, что желание лукавого вести их именно вот в связи с оккультизмом. И как важно, друзья, чтобы их огородить от этого, их сохранить, чтобы они были ограждены от этого. И если мы замечаем, что в школе они попадают вот в такие зависимости, что там нам нужно встать в пролом, родителям нужно пойти в школу, чтобы там заступиться за детей наших. Я тоже уже на братских рассказывал, у нас в школе в Миролюбовке, там прямо на уроке немецкого языка, это уже 2 года назад было, принесла учительница такого плюшевого чертика и говорит им, дети, скажите «Guten Tag, mein Teufel», «Добрый день, мой дьявол», потом погладьте его, проходит по рядам с ним и говорит, у него есть имя, и вот если вам будет тяжело выучить уроки, вы назовите его имя, и тогда вам будет легче. Урок немецкого языка. Полная связь с оккультизмом. Когда братья пошли в школу, она это отменила, но на другой год принесла зайчика плюшевого. И то же самое, только зайчика. И говорит, зайчика погладить, наверное, не грех вам будет. Подход с другой стороны. Я бы мог рассказать много таких примеров, но, знаете, важно, чтобы мы могли им помочь, чтобы мы заступились, и чтобы мы могли, как народ особенный, и в то время получал защиту от Бога, возвысить голос свой к Богу, возопить к Богу, то есть, можно сказать, день и ночь кричать о милости и о помощи, чтобы Бог сохранил наших подростков, чтобы сохранил детей наших в чистоте и целомудрии. У них, конечно, очень много такой внутренней борьбы. Может, мы все и не сможем такие как-то перечислить, но они очень бывают в этом возрасте, теряют друзей из-за того, что бывают неверны один другому. И когда они потеряют друга или девочки-подружку, у них, знаете, бывает очень большая рана в сердце. Бывают настолько большие трудности и переживания именно от того, что подружка изменила или друг пошел к другому другу и привязался больше к нему. Иногда нам приходится просто мирить вот этих подружек или друзей, чтобы излечить вот эти страдания или боли. И знаете, даже есть у них так, что они стараются отнимать подружку у других. Начинают ее чернить, значит, она такая плохая перед той, лишь бы вот это отступило, а потом сами ее берут в себе, в подружки. То есть вот такая борьба есть в этом возрасте за друзей или за подружек. И здесь важно, чтобы мы им тоже помогли, чтобы как-то объяснили и дома. Ну и так, если мы замечаем, что у них есть вот такая склонность, сказать, чтобы они оставались верными, или как-то вот так, чтобы объединить их, чтобы вот в этой борьбе они все же могли устоять. Есть еще у них такая борьба. Они очень любят мечтать. В этом возрасте они очень такие мечтательные, себе многое представляют. И если что-то бывает не по их мечтам, они приходят тоже в большое-большое разочарование. Знаете, здесь хорошо, когда мы больше направляем их мысли к небесному, чтобы как-то направить, чтобы так помочь им, чтобы у них было стремление о горнем помышлять, как там хорошо будет на небе, как хорошо с Иисусом, где-то вот чтобы их мысли направить к этому, к чистому, к святому, к небесному. И еще такая борьба мы замечаем, когда подростков переводят в молодежь, часто бывает, что подростки попадают под влияние недуховных из молодежи. Вот если есть молодежи такие, которые, слабым духовным состоянием, себя вот так и ведут, а потом обычно рядом с ним сидит кто-то из подростков. Вот он с ними там шепчется, что-то улыбается, что-то там говорят. Мы иногда даже на общениях замечаем это. Вот кто-то сидит, а рядом подросток. И он под этим влиянием вот этого старшего попадает. И бывает тоже такое отвлечение от Бога, отвлечение от слушания Слова Божьего. И бывает тоже вот такая большая борьба. Знаете, нам нужно замечать это и вовремя остановить, чтобы они не искали себе таких, которые не духовны в молодежи, а лучше общались именно вот с духовными, чтобы им возрастать. Поэтому, друзья, очень большая ответственность лежит на нас, чтобы им помочь. И если мы до этого, может, меньше обращали на подростка внимания, друзья, мне хотелось просто не только призвать, но умолять всех. Будем больше обращать внимание на подростков. Возвысим больше голос свой к Богу, чтобы Бог их сохранил и оградил. И если подростки утвердятся в истине, тогда они и дальше растут хорошо. Тогда они уже с юных лет рано принимают крещение и с такой ревностью будут трудиться, то есть с такой радостью отдадут свои юные силы Богу. Поэтому и сегодня мы вместе вот так склонимся перед Богом нашим, и возвысим голос свой, чтобы Бог помог
и сохранил подростков всех наших. И если мы с нашей стороны видим где-то недочеты, или где-то мы мало молились о подростков, или, может, не были хорошим примером для них, где-то мы оттолкнули их, попросим прощения у Бога. Будем молиться. Аминь.